Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком диканской церкви. За Фомой Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его рассказать, что сызнова, то смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ, нам простым людям мудрено и назвать их, писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю. Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый паныч в гороховом кафтане, про которого говорил я, и которого одну повесть, вы, думаю, уже прочли, привозит с собой небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как вдруг... Остановил он меня за руку. «Постойте, наперед скажите мне, что это вы читаете?» Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. «Как же читаю, Фома Григорьевич? Вашу быль, ваши собственные слова. Кто вам сказал, что это мои слова? Да чего лучше, тут и напечатано, рассказанное таким-то дьячком». Плюй же на голову тому, кто это напечатал. Бреши, сучий москаль. Так ли я говорил? Шо-то вже як у кого черт маклепки в голові. Слушайте, я вам расскажу сейчас. Мы придвинулись к столу, и он начал. Дед мой, царство ему небесное, чтоб ему на том свете ели с одни только буханцы пшеничные, да маковники в меду, умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь. Целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля бысть, да еще языком таким, будто ему 3 дня есть не давали, да хоть берись за шапку, да из хаты. Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива, как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела одна перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугающего, светил нам в хате, веретено жужжало, а мы все дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более 5 лет, с своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела подковы, 1,5 кожуха и сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу, и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается Бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь зачем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец того света. и чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал. И что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы есть уменье. Им все, что не расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету. Да чего? Вот не люби меня Бог и Пречистая Дева, вы, может, даже не поверите. Раз как-то заикнулся про ведьм, что ж, нашелся сорвиголова, ведьмам не верит. Да слава Богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и те открещивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них». «Лет, куда и более, чем за ста, — говорил покойник дед мой, — нашего села и не узнал бы никто. Хутор, самый бедный хутор, избенок 10, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там посереди поля, ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили, а посмотрели бы на нашу братью наголь. Вырытая в земле яма, вот вам и хата. Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность. Потому что тогда казаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра. А больше от того, что незачем было заводиться порядочной хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам? Крымцы, ляхи, литвинство. Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало. В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше, дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду. И слуху нет. Там, глядь, снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и которое было, может, не дальше 100 шагов от диканьки. Понаберет встречных казаков, хохот, песни, деньги сыплются, водка, как вода. Пристанет, бывало, красным девушкам, надарит лен, серег, манис, девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опашнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять как же и не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит из-под лобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги Бог знает куда. А возьмешь, так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота с рогами на голове. И давай душить за шею, когда на шее маниста, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками. Но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь в воду, плывет чертовски перстень или маниста поверх воды, и к тебе ж в руки. селе была церковь, чуть ли еще, как вспомнил, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, чтобы Саврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куды? На силу ноги унес. «Слушай, паноче», — загремел он ему в ответ, — «знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячую кучьёю». «Что делать с окаянным?» Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с Басоврюком, станет считать за католика врага Христовой Церкви и всего человеческого рода. В том селе было одного казака прозвищем Коржа работник, которого люди звали Петром Безродным. Может, от того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы. Но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье был в плену у турок, натерпелся мух бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчатам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малаха и в другую люльку в красивое оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И этого еще небольшая беда, вот беда. У старого Коржа была дочка-красавица, какой, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не в небо будь сказано, нежели назвать кого красавицею. Шиполненькие щеки казачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись Божьей росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком. Шо брови, словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши, у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи. Шо ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни, что волосы ее черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен. Тогда еще девушки наши не заплетали их в дребушки, перевивая красивыми ярких цветов синдячками, падали курчавыми кудрями, нашитый золотом кунтуш. Эх, не доведи, Господь, возглашать мне больше накрылась и аллилуйя, если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздабривала пидорка с своим Петрусем. На все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз. Но это уже и видно, что никто другой, как лукавый, дернул. Вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в синях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души в розовые губки казачки. И тот же самый лукавый, чтоб ему собачьему сыну приснился крест святой, настроил с дуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукой за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузии и пороха. Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись, шестилетний брат Пидоркин и Вась прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя, не бей Петруся! Шо прикажешь делать? У отца сердце не каменное!» Повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты. «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате, или хоть только под окнами, то слухай, Петро. Ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой. Вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей». Сказавши это, дал он ему легонько рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. «Вот тебе и доцеловались!» Взяла кручина наших голубков. А тут и слух по селу, что Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви. Но известно, зачем ходит к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватил, заливая слезами, на руки и Васю своего. «И Васю мой милый, и Васю мой любимый, беги к Петрусе, мое золотое дитя, как стрела из лука, расскажи ему все. Любила б его карие очи, целовала б его белое личико, да не велит судьба моя. Ни один рушник вымочила горючими слезами, тошно мне, тяжело на сердце, и родной отец враг мне, не волит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовит, только не будет музыки на нашей свадьбе. Будут дикие петь вместо копсы сопилок, не пойду я танцевать с женихом своим, понесут меня. Темная, темная моя будет хата из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше». Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастно, идти в Крым и Туречину, навоевать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица, да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба. Только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет вместо попа надо мною. Гладкое поле будет моя хата, сизая туча моя крыша. Орел выклеет мои карие очи, вымоют дожди казацкие косточки, и вихрь высушит их. Но что я? На кого? Кому жаловаться? Так уже видно, Бог велел пропадать, так пропадать. Да прямехонько и побрел шинок». Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто с просонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалось ему горше полыни. Кинул он от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, казак!» — загремело что-то басом над ним. Оглянулся. Басаврюк, у, какая образина! Волосы щетина, очи как у вола,
«Знаю, чего не достает тебе. Вот чего!» Тут брякнул он с бесовской усмешкою, кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро. «Да как горит!» — заревел он, пересыпая на руку червонцы. «Да как звенит! А ведь и дело только одного потребую за целую гору таких цацек!» «Дьявол!» — закричал Петро. «Давай его! На все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору. Завтра Ивана Купала. Одно только эту ночь в году, и цветет папоротник, не прозевай. Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге».
«Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее, тем нетерпеливее. Экая долгота! Видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне, и оно уже тускнеет. В поле становится холоднее, примеркает, примеркает и смерклась. На силу. Сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк. «Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных. Но сохрани тебя, нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, чтобы тебе позади не чудилось». Петро хотел было спросить, глядь, и нет уже его. Подошел к трем пригоркам. Где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своей густотою. Но вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов. Все чудных, все невиданных. Тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? 10 раз на день случается, видишь это зелье. Какое ж тут диво! И вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? Глядь, краснеет маленькая цветочная почка, и как будто живая движется. В самом деле чудно. Движется и становится все больше, больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. «Теперь пора», — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках.
Все утихло. На пне показался сидящим Бусаврюк, весь синий, как мертвец. Как бы пошевелился одним пальцем. Очи неподвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только. Рот в половину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ох, страшно. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри. И почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собой разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики. Деревья загремели сыпучую бранью. Лицо Бусаврюка вдруг ожило. Очи сверкнули. «На силу воротилась ева», — проворчал он сквозь зубы. «Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица. Делай все, что не прикажет, не то пропал навеки». Тут разделил он суковатую палку и куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, обратившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. «Глядь, вместо кошки старуха, с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, нос с подбородком, словно щипцы, которыми щелкают орехи. Славная красавица, — подумал Петро, — и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какую-то водою. Искры посыпались у нее изо рта, пена показалась на губах. «Бросай! — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил. И что за чудо? Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака, и словно лодка плавал по воздуху. Наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка не больше макового зерна. «Здесь!» Глухо прохрипела старуха, а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро, тот увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни коржу не снилось». Петро, поплевав руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю в другой, в третий, еще раз. Что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже. А позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением. «Дать тебе золото, пока месь не достанешь крови человеческой», — сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. «Малость — отрезать ни за что ни просто человеку голову, да еще и безвинному ребенку». В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась, и ручонки сложила бедное дитя накрест, и головку повесила. Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку. «А что ты обещал за девушку?» — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою. Синее пламя выхватилось из земли. Середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита. И все, что ни было под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни в сундуках, в котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись, ум помутился, как безумный. Ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь. Все пошло кругом в голове его. Собравши все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало. Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачугу и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон охватил его. Два дня и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты, но напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит. Два мешка с золотом. Тут только... Будто сквозь сон. Вспомнил он, что искал какого-то клада, что был ему одному страшно в лесу. Но за какую цену? Как достался он? Этого никаким образом не мог понять. Увидел корж мешки и разнежился. Секой такой, Петрусь немазанный. Да я ли не любил его, да не был ли у меня он как сын родной? И понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли и Вася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его. Так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали поднос дулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки, посадили за стол молодых, разрезали караваи, брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы, и пошла потеха. Старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет, люли только, как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек наверх которых навязывался золотой галун в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьяновых сапогах, на высоких железных подковках, плавно, словно павы, и с шумом, что вихрь, скакали в горлице. Как молодицы с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из суто золотой парчи с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок с двумя выдававшимися один наперед, другой назад рожками самого мелкого черного смушка, в синих из лучшего полутобейнику с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака, как парубки в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали трусы. Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною, с бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, щаркою на голове, пустился старичина при громком крике гуляк в присядку. Чего не выдумают на веселе? Начнут, бывало, наряжаться в хари, боже ты мой, на человека не похожи. Уж не чета нынешним переодеваниям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? Только что кортят цыганок да москалей. Нет, вот бывало, один оденется жидом, а другой чертом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы. Бог с вами, смех нападет такой, что за живот хватаешься. Поделутся в турецкие татарские платья, все горит на них, как жар. А как начнут дуреть да строить штуки, ну тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история. Была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркой в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый, окатить ее сзади водкою. Другой тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег. Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать себя при всех платье. Шум, хохот, яролаж поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы. Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, все блестит. Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. «От черта не будет добра», — поговаривали все в один голос. «Откуда, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, басаврюк пропал, как в воду? Говорите же, что люди выдумывают, ведь в самом деле не прошло месяца. Петруси никто узнать не мог. Отчего? Что с ним сделалось, Бог знает. Сидит на одном месте, хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, развеселится даже, но ненароком посмотрит на мешки. «Постой, постой!» Позабыл, кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызново приходит на ум, и опять все ушло. Кажется, сидит в шинке. Несут ему водку, жжет его водка, противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его. Но далее все как будто туманом покрывается перед ним. пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место. Чего не делала Пидорка, и совещалась с знахарями, и переполох выливали, и сонечницу заваривали, ничего не помогало. Так прошло и лето. Много казаков обкосилось и обжалось, много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивинок уже и в помине не было. В степях закраснело, скирды хлеба то сям, то там, словно казацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге возы, наваленные хворстом и дровами. Земля сделалась крепче, и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви деревьев убрались синим, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, зажженную люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и щука хвостом лед расколотила. А Петро все тот же, и чем далее, тем еще суровее, как будто прикованный. Сидит посереди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен, и все думает об одном. Все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико поднимается с своего места, поводит руками, теряет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его. Губы шевелятся, будто хотят произнесть какое-то давно забытое слово, и неподвижно останавливаются. Бешенство овладевает им, как полоумный грызет и кусает себе руки, и в досаде рвет клоками волоса, пока мест утихнув, не упадет, будто в забытии, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука. Что это за напасть Божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва в одной хате, да после свыклась бедняжка своим горем. Но прежние Пидорки уже узнать нельзя было ни румянца, ни усмешки. Изныло, исчахло, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, жалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в медвежьем обраге, про которую ходила слава, чтобы уметь лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство. Слово за слово уговорило старуху идти с собою. Это было в вечеру, как раз накануне купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гости. Как вот мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе, волосы поднялись горою, и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. «Вспомнил!» — закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет 7 в белой рубашке с накрытой головою стало посреди хаты. Простыня слетела. И Вась! Закричала пидорка и бросилась к нему. Но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени, но, опомнившись немного, хотела было помочь ему. Напрасно. Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь. Хоть бы душа одна, вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам. Одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпучи глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво. Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обед идти на богомолье. Собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился. Но приехавший из Киева казак рассказывал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали пидорку, что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова, что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, иссвечены такими яркими камнями, что все зажмурились на него, глядя. Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк. Только все бегом от него узнали, что это за птица. Никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады. А как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцев. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село. Но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Пашнянской дороге и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать, чтобы малый, жареный баран. Калякали о сём и о том, было и про диковинки разные, и про чудо. Вот и померещилось, еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран
поднял голову. Блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка. Тетка деда моего даже думала, уже вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки, да скорее во свояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовской чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. «Черт с тобою, давай креститься!» А тут с половиной его тоже диво. Только что начала она замешивать тесто в огромной дюже, вдруг дюжа выпрыгнула. «Стой, стой! Куды?» Дюжа, подбоченившись, важно пустилась в присядку по всей хате. «Смейтесь!» Однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта крапилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. «Да чего? Вот теперь, на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно. А ведь еще не так давно, еще покойный отец мой, и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закопченной трубы столбом валил дым, и, поднявшись высоко, так что посмотреть, шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи. И черт! Нечего бы и вспоминать его собачьего сына, так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.